Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга, 31-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию очередную передачу доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина из цикла «Великие флотоводцы России».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 21 по 26 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас. Для всех поклонников вокального искусства станет приятным сюрпризом концерт Романа Демидова. 19 января в 15 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова. Сегодня творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Исполнитель не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Артист популяризирует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Московский театр «Живая вода» приглашает 26 января, в воскресенье, в 19 часов на музыкальный спектакль «Лоскутки памяти» об истоках русской национальной культуры, ремесел и народной песни в зал Государственной детской библиотеки по адресу Калужская площадь, дом 1, проезд до станции метро «Октябрьская». И 8 февраля в субботу в 14 часов на музыкальную сказку для детей и взрослых «Букашечка» о любви, дружбе, самопожертвовании, о поступках, которые надо научиться совершать в зеркальный зал Москонцерта по адресу улица Пушечная, 4, проезд до станции метро «Кузнецкий мост». В спектаклях звучит живая музыка. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на большой рождественский, мой юбилейный концерт который состоится в воскресенье 2 февраля в Белом зале Дома кино. Начало концерта в 18 часов. Билеты в кассах Дома кино и по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16. Проезд метро «Белорусская», улица Васильевская, дом 13.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 57-е зачало, глава 12, стихи с 38 по 44. «Сказал Господь своим ученикам: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Множество народа слушает Господа в храме. Чуть поодаль, под красивыми колоннадами, в игре света и тени, проступают торжественные силуэты хозяев этой роскоши, первосвященников, старцев, книжников, исполненных сознанием своей значимости и своего достоинства. Их отношение к происходящему особенно отвратительно в этом месте, где каждый должен умолиться, чтобы воздать должное величию Божию. Господь обличает их и предостерегает всех от такой гордыни. Учителя, подобные этим, не могут помочь людям обрести подлинную веру. Лицемерие — норма их жизни, и следует остерегаться этого извращения. Слово Господа по отношению к книжникам предельно сурово. И в нем полезное напоминание христианам. Ни одна община верующих не застрахована от того, чтобы произвести сословие именитых, которые служат не Богу, а себе во имя Бога. Мы должны быть постоянно на страже, чтобы не превратить святейшую веру в карикатурную религию. Книжники изображают из себя каких-то великих. Они ходят в длинных, развивающихся одеждах, как князья, как судьи. Ходить в таких одеждах не грех, но любовь к хождению в таких одеждах обнаруживает их гордость. В то время как те, кто служит Богу, должны иметь припоясанные чресла. Книжники изображают себя очень благочестивыми, они подолгу молятся и заботятся о том, чтобы все знали, что они молятся. Они делают это на показ, чтобы все видели, как они любят молиться. На самом деле они любят приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Что значит при их полной внутренней пустоте? Это уважение к ним со стороны тех, кто не знает, что они собой представляют. Они любят обогащаться, и поедают домы вдов. Но чтобы оградиться от подозрений в бесчестности, они надевают на себя личину благочестия. Чтобы никому в голову не пришло, что они хуже всех, они стараются выставить себя лучше всех. Пусть не скажет никто из нас, что молитвы, и тем более долгие молитвы, — это плохо, когда они приносятся искренне и в смирении. Но нечестие, имеющее вид благочестия, — двойное нечестие, и участь его вдвойне ужасна. Сии примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Это жертва на храм и на дела милосердия. И в Церкви Христовой с самого начала, как читаем мы в книге Деяний, молитва и милостыня были неотделимы друг от друга. Хорошо, говорит апостол, каждому отлагать у себя и сберегать, сколько позволит ему состояние, чтобы при необходимости быть готовым принести жертву благотворительности. Взор Христов обращен на нас, когда мы подходим к церковной кружке. Господь замечает, как мы жертвуем на церковь и на нужды бедных. Даем ли мы щедро или скупо, приносим мы это Господу или для того, чтобы нас похвалили другие? Многие богатые клали много. Приятно видеть богатых людей, исполненных щедрости. Хорошо, когда много таких людей, и когда они кладут много. Кто богат, тот должен давать богато. Если Бог дает нам с избытком, Он ждет, что и мы будем давать с избытком. Хотя не всякое богатое приношение, согласно церковным канонам, может быть принято. Святитель Серапион, знаменитый проповедник XIII века, так говорил с сильными мира сего: «Вы, зверье ненасытное, пожираете вдов и сирот, с тем, чтобы вам жить в вашей сытости звериной». Или, как свидетельствует Измарагд, рукопись XV века об одном проповеднике: «Он не щадит богачей, зажигающих на всех светильниках храма свечи и думающих, что Господь презрит на их богатое приношение. Разве вы не слышите, — говорит он, — воздыхание вдов и сирот, всех угнетенных и униженных вами людей, из-за вас проливающих слезы? Их слезы потушат все свечи, которые ставите вы, и ваше стояние в храме будет в суд вам и в осуждение». Святитель Ефрем, епископ Новгородский, издает указ, чтобы священники не принимали в дар храму пожертвования тех, кто угнетает бедных, кто морит других голодом и томит наготою. Там, в Иерусалимском храме, была одна бедная вдова, которая, придя, положила две лепты, самые мелкие монеты, и Господь наш приносит ей высокую похвалу. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех. Господь оценивает это дороже, чем то, что все вместе взятые положили, чем то, что положили богатые, ибо они все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Многие, наверное, готовы остановить эту бедную вдову. Зачем она отдает последнее другим, когда у самой ничего нет? Поистине, немного найдется таких, кто поймет ее, и тем более, кто пожелает последовать ее примеру. Богатые, пришедшие в храм, клали огромные суммы, но их дар был маленьким, осторожным. Они не рисковали ничем, тем более своей жизнью. Опуская золотые монеты в сокровищницу, они не забывали заботливо подсчитать, сколько им остается на жизнь, на хорошую жизнь. Но Господь говорит: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Не такой ли была другая бедная вдова из Сарепты Сидонской, которая сказала: «Есть у меня горсть муки и немного масла в кувшине. Пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». А потом принесла все, что у нее было, в дар пророку. Это дар, ведущий к смерти, дар всего, что есть, дар самого себя. Вот о чем идет речь. Две вдовы, рискуя своей жизнью, дерзнули всецело довериться Богу. Первая была чудесно вознаграждена. Мука в кадке у нее не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Вторая также была вознаграждена не менее чудесно. Она заслужила похвалу самого Христа. Когда мы видим этих двух женщин, как не задуматься нам о том, что совершает Господь? Он тоже вольно отдает все, что есть у Него, всю свою жизнь. «Никто не отнимает у меня жизнь, я сам отдаю ее», — говорит Он. В Евангелии от Марка это встреча с бедной вдовой у сокровищницы, последнее событие в храме перед крестными страданиями Господа. Дар двух бедных вдов возвещает о даре Сына Божия. Где наш излишек? Где необходимое нам для жизни? Таков вопрос сегодняшнего Евангелия, ибо перед лицом Божиим качество нашей жизни измеряется качеством наших даров. Дать лишнее, может быть, не дать ничего. Такой дар не производит впечатления на Бога. Но самый скромный дар становится значительным, когда мы отдаем необходимое для нас, то, без чего, может быть, мы не сможем выжить, когда мы отдаем часть себя и всего себя. За божественной литургией мы слышим, как Христос говорит: «Сие есть тело мое». Господь отдает себя нам, предает свою жизнь за нас. Мы причащаемся тела и крови Христовых, высшего дара на земле. Но готовы ли мы отдать свою жизнь Ему? Готовы ли мы отдать не излишек нашей жизни, но саму нашу жизнь?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, прихожанах и клире Знаменского храма города Красногорска, а также о рабах Божьих Болящей Натальи, Тамары, Болящего Алексея, Галины, Татьяны, Болящего Вячеслава, Ларисы, Ирины, Юрия, Николая, Галины, Татьяны, Антония, Ирины, Александра, Болящей Антонины, игумена Валерия, иеромонаха Александра, Болящей Лидии, Болящей Тамары, Александра, Ирины, Болящего Владимира, Тяжкоболящего Николая, Владимира, Игоря, Людмилы, Алены, Раисы, Татьяны, Александра, Татьяны, Анны, Ирины, Евгения, Болящего протоиерея Владимира, Матушки Ольги с чадами, Тяжкоболящего монахини Марии, Тяжкоболящей монахини Екатерины, Тяжкоболящей Надежды, Болящего Евгения, Елены, Болящей Ольги, Болящего Сергия, Марии, Натальи, Вероники, Веры, Людмилы, Марии, Отрока Александра, Болящей Юлии, Отрока Даниила, Болящего Михаила, Тяжкоболящего Александра, Болящего Бориса, Президента Владимира, Михаила, Федора, Елены, Анны, Тяжкоболящего Архимандрита Даниила, Болящего Владимира, Тяжкоболящей Марии, Болящей Любови, Болящей Татьяны, Болящей Александры, Болящего Дмитрия, Марины, Александра, Анастасии, Валентины, Тяжкоболящего Николая, Болящего Младенца Артемия, Болящего Младенца Макария, Болящей Екатерины, Болящего Вячеслава, Болящей Татьяны и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-5950. 39.
Много думал я о судьбе своей, только думы все невеселые. Вот иду один, воронье кружи над деревнями да над селами, что раскаркались, раскричались, или вещайте тьму кромешную, что душе моя так печалишься, и о чем твоя боль сердечная. Люди добрые, с миром к вам пришел, чем вы дышите, как спасаемся, жив ли вас Господь, жив ли душой, как мы молимся, как мы каемся, что поют у вас православный люд, песни рабские или господские, родники у вас, как и раньше, бьют, или хлебаете воду скотскую, режет уши мне неродной мотив, ритмы чуждые, где вы взяли их, кто сады свои под топор пустил, тот питается от плодов чужих, кто сады свои под топор пустил, тот питается от плодов чужих. Я сыграл бы вам, если б только смог, но напевы те вам негожие, и в чужой земле, как сказал пророк, никому не петь песни Божии, и в чужой земле, как сказал пророк, никому не петь песни Божии. На мои слова раздается скрип, и выходит хозяин взъерошенный, издает свой хрип сквозь собачий хрип. Ты, наверное, пьян, гость непрошенный. Родники твои мы засыпали, и святым твоим мы не молимся, и твой хлеб жевать зубы выпали, потому блевотиной кормимся, и твой хлеб жевать зубы выпали, потому блевотиной кормимся. Пусть в грехах живу, пусть грехом пропах, что за радость тому, кто молится, хоть из ложи пьем, но зато в котлах никогда мясцо не выводится. Хоть из лужи пьем, но зато в котлах никогда мясцо не выводится. От воды иной наш народ отвык, и не нужно нам вод иных. Даже если есть твой живой родник, кто пойдет к нему от котлов мясных? Даже если есть твой живой родник, кто пойдет к нему от котлов мясных? Забирай свой мир, убирайся прочь, проходимцев я разных видывал, о живой воде, нищете пророчь, да помогут нам наши идолы, о живой воде, нищете пророчь, да помогут нам наши идолы. Услышал я тот же самый скрип, те же самые кричут вороны, а вдогонку мне тот же самый хрип, тот же самый лай стража черного. Сторона моя, лик ужасен твой, припади к Христу с плачем грешница. Чужеземец я на земле родной, и рыдаю я, не утешится. Чужеземец я на земле родной, и рыдаю я, не утешится. Так остав душе думы вздорные, видно, мной еще мало пройдено. Мысли черные, люди черные, птицы черные, понад родиной. Мысли черные, люди черные, птицы черные, понад родиной.
Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I, на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это истории техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл передач, посвященных выдающимся морским военачальникам России. И сегодня мы поговорим о человеке, который за всю свою жизнь не выиграл ни единого сражения. Более того, может показаться, что его без конца преследовали неудачи. И тем не менее, это одно из самых славных имен в российской военно-морской истории. И недавно российские военно-морские силы получили новый боевой корабль, фрегат, который назван именем этого человека, а именно адмирала Николая Оттовича фон Эссена. Его немецкая фамилия многих вводила в заблуждение и на протяжении Первой мировой войны, и, кроме того, его родня после Первой мировой войны оставалась на службе, вводила она и тогда, и позднее, поэтому была рождена байка, что будто бы Эссене фамилия по своему происхождению шведская. Это не так. Это немецкие служильцы русских царей. Слава Богу, это были добросовестные, отважные служильцы, множество эссенов, несколько их поколений были в русской армии, сражались под Андреевским стягом в российском военно-морском флоте и были крупными чиновниками. Ну, в частности, отец Эссена был товарищем, то бишь, используя современную терминологию, заместителем министра юстиции. Николай Оттович – человек, который отмечен громадными заслугами перед Россией. И надо сказать, что порой воюет, может быть, не сам адмирал, то есть он не выигрывает баталию, ведя корабли в бой, осыпаемые снарядами противника и давая сдачи орудиями своих линкоров и крейсеров, но воюют его идеи и дела, и они помогают флоту одерживать победы. Вот так и было с Эссеном. Собственно, годы его учебы были чрезвычайно длительны, и, наверное, этим отчасти можно объяснить выдающиеся способности, проявленные впоследствии. То есть он получил фундаментальное морское образование. Родился в 1860 году и в возрасте 15 лет поступил в морской кадетский корпус. Через 5 лет вышел, через 5 лет успешно завершил обучение. 2 года плавал по морям и океанам на герцоге Эдинбургском, по тем временам мощном корабле. И после этого продолжил обучение. Он поступил в Николаевскую морскую академию и прошел, так сказать, две специальности – механику и артиллерийское дело. Эссен в этом смысле учился с 1875 года по 1891, с перерывами, вот на практические плавания. Смотрите, 16 лет, ну, минус некоторое количество эти самые практические плавания, которые тоже можно считать своего рода учебой. Морским офицерам, которые находятся на службе постоянно, уже не отвлекаясь ни на какие учебные дела, он стал при государе-императоре Александре III, и в этот момент ему был уже 31 год. Эссен на протяжении 90-х годов и самого начала нулевых не выделяется среди своих сослуживцев, среди коллег, офицеров корпуса военно-морского флота России. Он возглавляет команды небольших кораблей, миноносцев, служит командиром боевых кораблей второстепенного назначения. И вот, наконец, первое крупное назначение, которое позволяет ему показать себя. Его назначили командиром крейсера «Навик». Не надо путать его с эскадренным миноносцем «Навик». Крейсер «Навик» был новейшим бронепалубным крейсером, предназначенным, идеально предназначенным для нарушения коммуникации противника, для действия на дальнем расстоянии от морских портов и баз своей державы. То есть, иными словами, «Навик» мог плавать по морям и океанам бесконечно долго. Ну, это, конечно, шутка, весьма долго. Имел хорошую артиллерию, имел хорошую скорость хода. Это был своего рода корабль нововведения, корабль-сказка по тем временам. И Эссену, конечно, очень повезло, что он стал командиром. Его привечал знаменитый флотоводец адмирал Макаров. Он в какой-то момент делал ставку на Эссена, продвигал его. Эссен имел основание считать себя учеником Макарова. Во всяком случае, опыт общения с Макаровым Эссен считал драгоценным в своей жизни. Так вот, крейсер «Навик» под командой Эссена перешел на Дальний Восток, совершив очень значительное длительное плавание, и в 1904 году принял участие в боях с японским флотом. Ну, в первое же столкновение в районе Порт-Артура с японцами принесли Эссену и его кораблю заслуженную славу. То есть в то время, когда остальные корабли, эскадренные броненосцы, крейсеры, еще только готовились к тому, чтобы перейти из гаваней в открытое море и дать бой неприятелю, Эссен, ввиду того, что он поддерживал высокую боеспособность, на своем крейсере выходил быстрее всех, атаковал японцев, и был случай, когда он выпустил торпеду по совершенно не ожидавшему этого тяжелому броненосному крейсеру японцев «Якумо». Ну, не попал и даже сам получил от «Якумо» тяжелый снаряд. Но вместе с тем, хотя бы «Навик» показал то, что российский военно-морской флот не является безответной ключонкой, которую можно бить сколько угодно. Он готов атаковать, и он может быть опасен. То есть в какой-то степени сбросил с японцев настроение легкости будущей войны. «Навик» действовал достаточно активно в первый год войны, и «Эссен» получал награды, «Эссен» был продвигаем Макаровым, «Эссен» был на хорошем счету. Вот когда Макаров погиб, и на его место пришел адмирал Витгифт, тут «Эссену» пришлось, конечно, нехорошо. Дело в том, что Макаров его передвинул с поста командира крейсера «Навик» на пост командира эскадренного броненосца «Севастополь». «Эссен» не особенно был доволен этому, ему нравилась маневренная, атакующая форма ведения боевых действий, которая как раз позволяла ему показать себя. И «Навик» был идеальный корабль для этого. Быстрый, маневренный, хорошо вооруженный, настоящий, ну, скажем так, бронепалубный морской волк. А тут ему дают, в общем, конечно, гораздо более сильный корабль, с гораздо более многочисленной командой, гораздо более мощным вооружением, но относительно тихоходный, предназначенный для того, чтобы сражаться в боевой линии. Эскадренный броненосец «Севастополь». Не сказать, что старый, нет. И, в общем, достаточно сильный корабль. Просто «Эссен» хотел для себя иного. Ну что ж, ну, иного ему не суждено было получить. А эскадренный броненосец «Севастополь» какое-то время был флагманским у Витгефта. «Эссен» к тому времени уже капитан первого ранга. Вступал с ним в споры. Он считал, что напрасно русский флот сидит безвылазно в Порт-Артурской гавани, мало атакует, слишком много обороняется. Действительно, получалось так, что после гибели Макарова флот, в общем, скорее играл пассивную роль. Японцы блокировали Порт-Артур, японцы атаковали, а российский флот оборонялся. И, в общем, требовался прорыв на оперативный простор. Не скоро Витгифт на это решился, а к тому времени, когда решился, он, устав от споров с «Эссеном», просто свой флаг переместил на другой броненосец. В прорыве Севастополь участвовал. Севастополь вообще много участвовал в боях с японским флотом. «Эссену» здесь не очень везло, он дважды подрывался на морских минах. Тем не менее, экипаж его любил. Была дисциплина на эскадренном броненосце «Севастополь». Удавалось его чинить, удавалось его приводить вновь в боеспособное состояние. И, несмотря на то, что прорваться из Порт-Артура не удалось, «Севастополь» хорошо поработал. То есть он был мощной плавучей батареей, которая молотила японцев своим главным калибром. А главный калибр эскадренного броненосца «Севастополь» — это 4 305-миллиметровых орудия. Одного снаряда такого орудия достаточно, чтобы снести дом. Не какую-нибудь избушку, а вот хороший такой купеческий особнячок. Каменный. И, конечно, «Севастополь» доставлял немало неприятностей японцам. До самого конца осады города «Эссен» не терял надежды, что, может быть, он подремонтирует свой корабль и попытается прорваться, ему было плевать, даже если ему одному придется прорваться, он был готов и на это. Он выходит на рейд, готовится к прорыву, его атакует целая стая японских миноносцев, «Севастополь» отбивается от них, расстреливает малые суденышки врага, уворачивается от торпед, но не получает поддержки от других кораблей. И, конечно, в какой-то момент получает две торпеды. Он остается в гавани Порт-Артура, он все еще может использовать свою артиллерию, но ему уже не уйти, ему уже не спастись. Поэтому в тот момент, когда Порт-Артур спускает флаг перед японцами, страшная, неприятная для нашего национального чувства ситуация, «Эссен» хотя бы уж со своим кораблем поступил так, как надо, по условиям соглашение с японцами, взрывы боевых кораблей в гавне Порт-Артура не позволялись. Командиры топили свои корабли, и впоследствии японцы счастливо их поднимали и ставили на службу в своем флоте, флоте страны восходящего солнца. Эссен не таков. Он сказал: хорошо, подрывать нельзя, но вам все равно не достанется мой корабль. И он вывел его на то место, которое было отмечено большими глубинами, и затопил так, чтобы японская водолазная служба не могла достать этот корабль со дна. То есть, иными словами, Эссен даже в очень сложных обстоятельствах русско-японской войны все же выжил из своего корабля все, что было возможно. В этом смысле он, конечно, был молодец. Все понимали, что это офицер талантливый, волевой, отважный, и стоит его продвигать. Собственно, когда он перешел на Балтфлот, это продвижение состоялось, и напрасно говорят, что звездный час в судьбе Эссена — это русско-японская война. Да ничего подобного. Звездный час в судьбе Эссена открывается на Балтике примерно с 1906-1907 года. Эссену сначала дали под команду строящийся в Англии новейший крейсер «Рюрик». Но «Рюрик» вступит в строй гораздо позже, и не Эссен будет им руководить, Эссена отозвали. Он начал подготовку к реформированию Балтфлота, в этот момент важнейший в его жизни. Морской министр и сам государь-император Николай Александрович благословили его на это. По одной из легенд, не знаю, насколько это правда, Николай II снял аксельбант со своего мундира и повесил его на грудь Эссена, и тот с этого момента считался в свите императорской. Ну, помимо этого почетного звания, этого знака доверия со стороны императора, заметьте, государь может приблизить человека и таким символическим жестом показать: вот этот человек находится под моим покровительством, и слушайтесь его. Так вот, помимо этого, Эссен получил множество возможностей, знаков внимания стороны морского командования и руководства империи. Он получил в 1907 году чин контр-адмирала, через 3 года чин вице-адмирала, еще через 3 года полного адмирала, 1913 год, он занимает высшую позицию в чинах на флоте Российской империи. За это время он сделал так много, что хватит, наверное, на 3 средних военачальников. При главном морском штабе с его подачи начал организовываться генштаб. Разница вот в чем. Генштаб занимает стратегией и тактикой. И Эссен очень хорошо понимал, что стратегии и тактика использования броненосного флота в Российской империи не разработаны. Есть очень незначительные соображения. В частности, книга Макарова, давным-давно изданная и, в общем, уже несколько устаревшая в свете последней войны. Нужна разработка оперативных планов, нужна разработка возможностей использования флота броненосного вида. Кроме того, Эссен очень хорошо понимал, после того, как с Балтийского флота выгребли лучшие силы для участия в русско-японской войне, столица России, Санкт-Петербург, осталась, ну, почти беззащитной перед потенциальным ударом опасного врага, а Германия... Было ясно, что война будет прежде всего проходить между коалициями, одной из которых возглавляет Германия, а другую – Россия и Франция. Так вот, Германия, имея 2-й по силе флот в мире, конечно, не применет использовать его на Восточно-Балтийском театре военных действий против России и, в частности, против Санкт-Петербурга. И... ответить России было фактически нечем. Что у нее было в этот момент? Один единственный эскадренный броненосец «Слава», устаревший к тому времени. Эскадренный броненосец «Цесаревич», который выкупили у японцев, и который также к тому времени был староват. Ни одного линейного корабля дредноутного типа, ни одного современного тяжелого крейсера. Да, в общем, и с легкими крейсерами было как-то плохо. Небольшое количество легких стареньких угольных миноносцев. Очень скверно с минными заградителями. И Что ни возьми, ничего нет буквально. Эссен требует, доказывает, убеждает, настаивает, идет к своему руководству для того, чтобы пробить судостроительную программу ускоренного развития флота. И он ее пробивает. Надо сказать, что Дума хотела бы повычеркивать множество пунктов из этой программы. И личным настоянием государя Николая II наиболее дорогостоящие пункты были введены в действие. Идея Эссена, настояние государя, и в результате все-таки российский флот на Балтике стал ускоренно вооружаться. Первое время страна находится в нокдауне. После революционных потрясений 1905-1907 годов, после тяжелой и скверно завершившейся русско-японской войны, денег нет. На обновление Балтфлота собирали деньги по подписке со всей Российской империи. На народные деньги было построено несколько минных крейсеров, как тогда называли, впоследствии их стали называть эсминцы, угольные, достаточно быстро устаревшие, но в начале десятых годов 20 века все еще совсем неплохие корабли. Эссен возглавлял минную дивизию, впоследствии ее будет возглавлять Колчак, но вот, тем не менее Эссен сделал из этой группы кораблей относительно небольшой боевое ядро будущего Балтийского флота. Флота фактически нет, существуют ошметки, отдельные корабли, из которых даже соединение создать нельзя. Фактически единственная боевая сила – вот эта минная дивизия. Постепенно Эссен, переламывая сопротивление чиновничества, переламывая сопротивление Думы, доказывает то, что нужно вводить и вводить новые корабли, относительно обновленными. Ну, по сравнению с броненосцами времен русско-японской войны, получились линкоры Андрей Первозванный и император Павел I. К тому времени, когда они сошли со стапеля, они уже устарели. Но все-таки не настолько, чтобы не представлять собой боевой силы. Они были прекрасными плавучими артиллерийскими батареями, которые можно было использовать при обороне Санкт-Петербурга. Эссен настаивает, нужны еще линкоры. И с его подачи закладывают 4 больших линкора для Балтийского флота и несколько больших линкоров для Черноморского флота, линкоры дредноутного типа, то есть новейшие. Один из них получает имя погибшего корабля самого Эссена – «Севастополь». В общем, к началу Первой мировой войны они еще не были введены в действие, но в ходе Первой мировой войны они были поставлены в строй, и впоследствии они использовались очень долго. Большевики, которые не смогли построить ни одного линкора во время Великой Отечественной войны, использовали вот эти самые эссеновские старенькие линкоры времен Николая II и Российской империи на нужды обороны Ленинграда и на Черном море. То есть, иными словами, эта техника послужила стране как следует. Кроме того, Эссен настаивает на том, чтобы были построены новейшие нефтяные эсминцы. Очень дорогостоящая программа. Но когда ее начали осуществлять, увидели, что Россия располагает лучшими эсминцами в мире. И первый из них, тот, который дал имя целой серии, назывался по имени бывшего корабля Эссена. Эскадренный миноносец «Навик». Сначала он классифицировался как легкий крейсер. Впоследствии, даже несмотря на то, что он был весьма сильно вооружен, все-таки он стал рассматриваться как эскадренный миноносец. Он очень хорошо повоевал на фронтах Первой мировой. А за ним на Балтфлоте и на Черноморском флоте были введены в строй другие нефтяные эсминцы. И они здорово работали во время Первой мировой войны. И более того, добавим, что и во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, СССР продолжал использовать некоторые из этих кораблей, настолько они были добротные и хороши. Эссен четко знал, что в открытом бою не удержать немцев, даже имея все линкоры, которые есть на данный момент, которые строятся, которые войдут в строй Балтийского флота на протяжении нескольких лет, все равно 4 линкора, из них 2 очень сильно старых, немцев не удержат. 8, возможно, удержит, но скорее тоже нет. Значит, он предполагает, что необходимо другое ведение войны. Не пытаться встретиться в открытом бою с более мощным немецким линейным флотом, а нужна целая сеть минно-артиллерийских позиций. Значит, нужны батареи на берегах, и Эссен продавливает их строительство. Значит, нужны огромные минные поля, и он продавливает строительство новых минных заградителей и перевооружение старых, когда-то мощных кораблей, но переставших отвечать современным требованиям, в минные заградители. Он без конца учит моряков выходить в любое время года в море, работать в заливчиках, в шхерах, в тех местах, которые вроде бы раньше избегали, чтобы не сесть на мель. Нет, он говорит, здесь можно маневрировать, здесь можно, хорошенько зная береговую линию, наносить удары по врагу. И он заставляет моряков учиться бесконечно навигации в условиях Восточной Балтики. Он чрезвычайно много делает для кадрового обновления флота. Ставит боевых офицеров на те места, которые соответствуют их опыту. На места командиров кораблей и соединений. Эссен старательно подчиняет командованию Балтфлота береговые учреждения, хотя раньше считалось, что ну вот адмиралы пускай водят корабли, а все это обеспечение как-то отдельно от них. Нет, говорит Эссен, дайте мне все, все это должно работать как хорошо отлаженная машина. Для того, чтобы это работало как хорошо отлаженная машина, а не как в Порт-Артуре. Должно быть единоначалие, порядок и подчинение всех этих ресурсов командованию флота. И он, постепенно передвигаясь с должности на должность, занимает пост командующего Балтфлотом, которому подчинены все береговые службы. Начинается Первая мировая война. Эссен говорит своим подчиненным: «Поздравляю вас с наступлением великого дня, дня, ради которого мы живем, дня, которого мы ждали и к которому мы готовились». И действительно, он подготовился лучше, чем кто бы то ни было из высшего генералитета и командования флотами Российской империи. Он, зная о том, что угроза войны нарастает, несколько раз запрашивал штаб, надо ли осуществить минные постановки и заградить заливы, по которым враг может добраться до Санкт-Петербурга. Ему отвечали что-то невнятное. Он дал телеграмму: «Если до такого-то часа я не получу команды, я сам, без приказа, завалю минами все эти проходы». Ну, слава богу, в последний момент очухались, дали приказ. К тому времени флот Эссена был готов, корабли выведены в море. Моментально более 2000 мин было выставлено в местах, которые могли стать коридорами прорыва немецких кораблей. Эссен ратовал за то, чтобы вести Первую мировую войну на своем театре военных действий активно. То есть высылать боевые корабли вперед. Крейсеры, эсминцы, подводные лодки, все это должно атаковать немцев. Минные постановки должны быть не только рядом с Кронштадтом, не только вот в горловине Финского залива или в Ботническом заливе. Они должны быть около немецких городов. И российские корабельные соединения должны тревожить немцев постоянно, сбивать их, не давать сосредоточиться, имея малые силы, вроде бы комариными укусами держать неприятеля в постоянном напряжении, не давать ему осуществлять его собственные планы. И Эссен, пока был жив, это и делал. Он даже года не прокомандовал Балтфлотом. Но то время, пока он им командовал, немцы понесли тяжелейшие потери. Эссен приказал выставить минные поля у Восточной Пруссии, у Данцига, то есть у самых немецких военно-морских баз. И на этих минах начали рваться боевые корабли противника. Броненосный крейсер «Фридрих Карл» пошел ко дну. Крейсер «Газелли» был изуродован русскими минами. Его отбуксировали в порт, и он больше не участвовал в военных действиях. А крейсер «Аугсбург» был тяжело поврежден. Тральщики, сторожевики, пароходы, которые перевозили руду из Скандинавии в Германию, огромное количество спасательных кораблей, которые пытались вытащить моряков с тонущих боевых единиц, все это шло ко дну. И доходило до того, что немецкие предприниматели рвались сместить немецких адмиралов, которые не могли воспрепятствовать этому напору со стороны Эссена. Эссен в этом смысле нанес немцам больший урон, чем получил от них сам потерь. Он командовал флотом так, что лично, может быть, не отправляясь на эти минные постановки, за всем следил, все контролировал и добивался успеха. К сожалению, страшное напряжение подорвало его силы, здоровье начало давать сбои. Эссен хотел сделать все и быть везде. У него были великолепные помощники, он сам их нашел, но он ночами не спал, потому что хотел убедиться лично сам, все ли готово, нанесен ли удар так, как надо, подготовлена ли операция так, как надо. И в конце концов он заработал крупозное воспаление легких. В мае 1915 года этот достойнейший человек и поистине выдающийся флотоводец сошел в могилу. Слава ему! Он сделал то, что каждый командующий флотом должен делать, готовясь к войне. Он превратил Балтийский флот в великолепно работающую боевую машину. Господи, пошли нам еще таких командиров. Было бы хорошо. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Столичный симфонический оркестр приглашает любителей классики в Московский международный дом музыки на концерт, который состоится 17 февраля в 19 часов. В программе шедевры Шуберта, Шумана и Глинки. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, известный музыкант, регент мужского хора «Подворье Троицы Сергиевой Лавры», номинант 61-й премии Грэмми Владимир Горбик. Билеты доступны на сайте и в кассах Международного дома музыки.